Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь понедельник, вновь вечер, вновь Александр Ананьев задает свои вопросы неофита в рамках «Светлого вечера». Напомню, крестился я относительно недавно, чуть больше года назад, и тогда, помню, у меня было много вопросов. И тогда, благодаря радио «Вера», у меня открылась блестящая возможность задавать свои многочисленные вопросы тем, у кого есть на них ответы. И вот прошло какое-то время, я боялся, что года будет достаточно для того, чтобы получить ответы на все вопросы, но такое ощущение, что вопросов с каждым днем становится все больше. И, слава богу, становится все больше людей, которые готовы отвечать на эти мои вопросы неофита. Разрешите представить вам моего дорогого гостя сегодня, клирика храма Косьмы и Дамиана в Шубине и иеромонаха Иоанна Гуайт. Добрый вечер, отец Иоанн.
Добрый вечер.
Вопросы когда-нибудь закончатся? Скажите, пожалуйста.
Я думаю, что нет, и надеюсь, что не закончится.
Но как же? Незнание есть следствие наших вопросов. Ведь человек, который знает, вопросы не задает.
Ну, видите, я о себе могу сказать, что вот лично для меня вопросы все больше и больше.
Серьезно?
Абсолютно. И считаю это очень хорошо.
Позвольте мне вольность спросить вас хотя бы об одном вопросе, на который вы сейчас, вы, отец Иоанн, ищете ответ.
Есть вопрос, на который я ищу ответ, я почти уверен, что не найду, потому что это, видимо, тайна. Это вопрос о смысле страдания невинного, праведника. Да? Я себе задаю такой вопрос, потому что довольно значительная часть моего служения как священник – это кормление умирающих детей из детского хосписа. И вот почти каждую неделю я имею дело вот с этим явлением, как страдание и смерть ребенка. И вы знаете, каждый раз, я верующий человек фактически с самого детства, и, в общем-то, хотя в подростковом возрасте был кризис, понятное дело, и так далее, потом обратился, но все это давным-давно. И тем не менее вопрос о смысле страдания и смерти ребенка невинного остается. И из раза в раз становится все более и более серьезным для меня. Очень часто мне задают родители вот этих детей, почему мой сын умирает, чего, что плохого он сделал. Да? К сожалению, я понимаю, почему, но часто вопрос и другой.
Как Бог позволил?
Не только, а вот страдает ли мой ребенок от того, что Бог меня таким образом наказывает. Он наказывает меня за мои грехи, за молодость и так далее. Да? Это ужасно, и это, конечно, совсем не христианская, на мой взгляд, мысль, потому что, безусловно, Бог не наказывает невинного ребенка по причине грехов, скажем, родителей или кого-то нибудь другого. Но и тогда вот этот вопрос становится довольно серьезным и трагическим. Вы знаете, когда меня рукоположили во священники, фактически через неделю я оказался в Морозовской больнице, меня просили причастить ребенка, девочку, у которой был рак. И мне было настолько трудно. И вы знаете, никакие, если честно, ответы из, не знаю, курса богословия, догматического богословия, что-нибудь в этом роде, они не работают. Мне вот пока ответ, который я для себя нашел, это не совсем ответ, это скорее утешение. Это то, что я не знаю, почему страдает и умирает ребенок, но я знаю, что так же, как и он, страдал и умер сам Господь. А он един и безгрешный, как мы говорим во всех молитвах. Поэтому как Бог мог с ним так поступить, с собственным сыном, да? Который ни в чем не был виновным и так далее? Мне понятно, что Христос страдал, и умер как раз для того, чтобы быть рядом с этим ребенком, который вот сегодня страдает и умирает. Потому что ему важно быть солидарным вот, и рядом быть с каждым человеком, который страдает. И тем более вот с невинным человеком, с ребенком и так далее. Поэтому пока я для себя вот такой полуответ нашел, что я не знаю почему, но я знаю, что так же страдает Христос, и я знаю, что Христос рядом вот с этим страждущим и умирающим ребенком, и он пошел на это вольное, как мы говорим, страдание для, ради любви вот к этим детям. И тогда страдающий ребенок или взрослый, вот человек, который страдает, и тем более, если он ни в чем не виноват, или, по крайней мере, не вот рядом с этими, по крайней мере, вот для меня, с этими людьми, прежде всего, с этими детьми, я чувствую почти на физическом уровне присутствие Христа. Вот вопрос, например, который...
Ох, отец Иван, вы меня прямо это сразу... Я вам очень благодарен. Это очень важно, то, что вы сейчас сказали, и то, чем поделились, это очень личное. И я хотел было вас сначала спросить, а вот в этой ситуации вот этого стресса, вот этой близости, страдания ребенка, не посещали ли вас, простите меня за вопрос, сомнения? Но я не буду, наверное, задавать этот вопрос, потому что вот вы ответили уже на него.
Да, и при том сомнения таких чисто, но нет, должен сказать нет, потому что именно по этому ощущению, что я чувствую, что вот Христос здесь. Угу. Когда я служу у престола божественную литургию и читаю канон вот в самый сокровенный момент, да, приложения святых даров, я тоже чувствую, что Христос здесь. Абсолютно так же, когда нахожусь рядом с такими детьми.
К чему я заговорил вдруг о сомнениях? Во-первых, буквально пару дней назад мы отмечали День памяти апостола Фомы, 19 октября. А во-вторых, буквально на днях, отец Иоанн, поделюсь с вами своей личной радостью, у меня была возможность поговорить за кулисами концерта, посвященного пятилетию Радио Веры. Я, кстати, благодарю каждого, кто принимал участие в этом концерте. Получился настоящий праздник. Мне удалось поговорить с удивительной певицей Ольгой Кормухиной. И я даже сохранил фрагмент этого разговора, и я хочу, чтобы вы его сейчас послушали.
Я видела святость. Когда мне говорят, о, вы там, вы верующий человек. Я говорю, нет, это вы верующий, я знающий человек. Я человек знающий. Для меня уже не вопрос веры, это у меня вопрос знания. Я знаю, я видела, я была. И я только могу это доносить до людей.
И вот, отец Иоанн, я слушал Ольгу, я смотрел ей в глаза, я ей отчаянно завидовал, с одной стороны. Я завидовал вот этой ее искренней, яркой, горячей вере. А во-вторых, я задумался вот о чем. А почему мы действительно веру называем верой? Хотя ведь это, по сути своей, знание. Чем знание в этом контексте отличается от веры?
Ну, начнем с того, что вот апостол Павел говорит о том, что вера — это вот осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Но в том-то все и дело, что уверенность в невидимом. А знание — это когда ты конкретно видишь.
Но мы же, например, не видим, я не знаю, электричество. Но мы знаем, что оно есть. Мы не верим в него. Мы не видим ультрафиолет. Но мы знаем, что ультрафиолет есть. И как оно вообще все работает. И точно так же мы знаем, не просто допускаем, у нас не гипотеза. Мы знаем, что Бог есть. Мы знаем, что это Его воля. Мы знаем, что мы являемся Его замыслом. И мы знаем, в чем наша цель. Так почему же мы верим и не знаем?
Ну, смотрите, Ну, во-первых, здесь я бы немножечко скорректировал. В каком смысле? Наши знания или вера в Бога, это проходит через опыт, опыт общения с Ним. Безусловно, но, как сказать, для нас, современных людей, мы можем сказать, что каждый из нас также имеет опыт о том, что есть электричество, потому что это настолько вот каждый день. Но есть очень много других вещей, о которых, как сказать, мы имеем довольно приблизительные представления. Совсем не знаем, как работает, что, откуда берется и так далее. Да? И потому нет у нас прямого опыта. Да? А что касается Бога, у нас есть опыт, у верующего человека есть опыт общения с Богом.
Конечно.
Да? Если даже он его глазами не видел, если он, тем не менее, он общается с Богом. Поэтому Бог становится некое присутствие в его жизни, настолько действенное присутствие, что это как, не знаю, воздух в легких, как, не знаю, кровь в наших венах и так далее. Да, вот так Бог и входит в жизнь человека.
У меня даже вот такое сравнение назрело. Это как любовь матери к ребенку. Ее же не видно. Безусловно. Доказать ее невозможно. Нет ни одного материального доказательства, что мама любит своего ребенка, но никто же не будет спорить, что эта любовь есть.
Безусловно, потом эта любовь еще и доказывается, потому что любовь, собственно, именно матери к ребенку, это не только романтизм, это то, что мама страдала для того, чтобы этот ребенок, этот человек появился в мире.
И продолжает страдать, пока ребенку не исполнится 46.
Я думаю, что и потом, вы знаете, в моем смысле, в моем случае, во всяком случае, без всякого сомнения, да, тем и хорошо, мне кажется, материнство, что любая мама все чувствует, вот как живет ее сын, даже когда он совсем взрослый, более чем взрослый человек. Но еще есть другой момент. Мы иногда, вот ваша радиостанция называется «Вера».
Да, я тоже об этом думал.
Мы иногда, как ни странно, мы верующие люди, иногда не совсем правильно себе представляем, что такое вера. Потому что вера, есть вера, ну, не знаю, есть разные философские системы, которые предполагают некую веру, да? Ты принимаешь какие-то постулаты, принимаешь какие-то... Но это абсолютно так не работает с христианством. Потому что для христианина вера – это совсем что-то совершенно другое. Не только для христианина, а просто в Библии. Вера, эмуна – это слово еврейское, откуда другое слово «аминь», которое заканчивает каждую молитву, означает скорее доверие, чем вера теоретическая.
Ух ты, серьезно?
Без всякого сомнения. Означает доверие, означает... Смотрите, вот из одного корня, да, доверие, уверенность, верность. Вот скорее вот эти понятия находятся в этом слове «эмуна». Что вот я знаю, что Бог меня любит и обо мне заботится, и потому я чувствую себя именно... Давайте вернемся к этому сравнению. Как ребенок, который на руках у матери. Вот есть маленький ребенок. Ему хорошо с мамой. Я вижу, когда должен крестить, скажем, в храме детей. Если он на руках у мамы, ему хорошо. И не важно, что происходит вокруг. Да? Если он, мама идет по улице, не важно, куда мама пошла, направо, налево. Ему хорошо с ней, и все. Вот это и есть вера. Когда ты чувствуешь, что Бог о тебе заботится, именно как... Вот если сказать, как любящий отец... Наверное, представление опять будет неполно, как любящая мама, что все для тебя делает, что вот доказал свою любовь к тебе тем, что уже отдал свою жизнь для тебя, вот Христос. И поэтому это не теоретическое, вот тогда вот если так сравнивать веру и знание, вера это не, как вам сказать, я допускаю, что Бог есть. Нет, Бог настолько вошел в мою жизнь, что нет никаких у меня сомнений. И потому я верю в том смысле, что я доверяюсь полностью в его руках. Я чувствую, что мне с ним хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Александр Ананьев. И только что клирик храма Косьмы, Дамиана в Шубине и иеромонах Иоанн Гуайта, отец Иоанн, это абсолютная правда, вы произнесли нечто чрезвычайно важное для меня, то, чего я вот за все это время даже не подозревал. Я был внутрь. Я просто не задавал себе такого вопроса, а что такое вообще вера? Я был уверен в том, что это значит, что да, я, Александр, верю в Бога. Mm-hmm. Я верю, что Он есть, я верю, что Он заботится и любит меня. Я верю в это. Mm-hmm. Mm-hmm. А оказывается, что это совсем про другое. Я не просто верю, я доверяю, я уверен, mm-hmm. и я верен. Mm-hmm. И отсюда, собственно, слово «вера». Спасибо вам большое. Скажите тогда вот что. Если есть вот эта вот вера, то есть и невера, неверие. И каждый раз, когда меня посещают какие-то сомнения в чем-то, мы поговорим еще в чем разница между неверой и сомнениями, я начинаю упрекать себя в неверии каждый раз, когда ко мне приходит червь сомнения, когда я начинаю сомневаться в том или ином действии в храме, в тех или иных угу. людях, в тех или иных, простите меня, даже событиях. Угу. Я начинаю думать, ну, не может быть такого. Ну, наверное, может быть, это красивое сравнение, может быть, это метафора, может быть, это эвфемизм. Чем сомнения отличаются от неверы?
Я думаю, что сомнения бывают разные. Опять-таки, вот чисто теоретически, ну, допустим, относительно таинств, допустим, да. Кстати, это сомнение или вопрос, который бывает довольно часто все-таки и у верующих людей. Да? Но, безусловно, христианин, который вдруг себе задает какие-то вопросы, как-то у него, как вам сказать, его вера стоит уже не так прочно, что-то немножко шатается, как бы здание наше, должен, безусловно, этот христианин молиться на «Верю, Господи, помоги моему неверию». Да? Как вот мы читаем в Евангелии. Да? Это очень важно. Вот моменты вот, сомнений, колебаний и так далее. Вот обратиться с молитвой к Богу.
Раз уж вы упомянули вот этот вот фрагмент Евангелия от Марка, вот эту историю о соотношении веры и сомнений и бесноватого отрока и отца его. Да. Разъясните, пожалуйста, эту загадочную для меня фразу «Верую, Господи, помоги моему неверию». Что это значит? В этом какой-то парадокс и загадка.
Ну, наверное, здесь еще и перевод играет роль. Здесь можно объяснить так, верую, Господи, то есть я хочу верить.
Не просто верую, а хочу?
Я хочу верить, и поддержи мою малую веру, мою еще невзрослую веру, умножай мою веру.
А почему помоги неверию? Да.
Но тут не в том смысле, чтобы неверие стало больше, да, а укрепи меня, потому что вот у меня, как сказать, я сейчас нахожусь вот в таком искушении, скажем так. Надо это понять, безусловно, так, да. Просто из личного опыта я думаю, что очень важно вот в такие моменты уметь вот обратиться к Господу. Вот не надо забывать о том, что этот конкретно в рассказе в Евангелии от Марка человек попросил о чуде. И ему это чудо очень важно, потому что это не шутка. Это, да, когда у тебя умирает сын, дочь и так далее. Да? Вот опять вернемся к моим детям, да, из хосписа. Да? Вот то же самое переживал этот человек. Угу. Поэтому, когда Господь его спрашивает и ставит это, можно сказать, почти как условие для чудо. А веришь ли ты? Да? А он хочет верить, потому что вот ему необходимо это чудо. Вот надо это понять именно так, как вопль этого человека. Да, я верю, я всеми своими силами я хочу верить. Но вот опять-таки, если знать, что вера – это и есть доверие, вот я хочу доверяться Богу, но иногда мне трудно. Я хочу быть уверен, что что бы со мной ни случилось, это все содействует во благо. Но не так уж очевидно. Да?
Особенно в некоторых ситуациях тогда.
Вот в том-то все и дело. Когда все вокруг черное, когда ты проходишь через ночь, да, замечательно, что такие слова...
Да ты ладно, где-то... когда твои дети.
Твои дети, да-да-да, безусловно, да-да-да, намного труднее. И потому, вот имея в виду, что слово «вера» и означает «доверие», да, я хочу довериться, я хочу всеми силами, но вот плохо у меня получается. Поэтому помоги мне, поддержи мне. И вот Господь совершил это чудо.
Самый большой парадокс, отец Иоанн, вот этой фразы, дело даже не в фразе «помоги моему неверию», а в том, что он обращается к Господу Господи. Он же не обращается к нему как «я верую, мужчина, но вот мне вот еще бы немножко, я бы совсем поверил». Он же безусловно верит, иначе не было бы этого обращения.
Да. Ну вот в том-то все и дело. Может быть, он веры как бы теоретически он признавал, но ему перед смертью сына очень трудно доверие.
Да. И для этого ему нужно чудо.
Да,
но и Господь правда, дает ему чудо.
Да, Господь дает, наверное, именно потому, благодаря тому, что у человека появился вот этот вопль. Вот я хочу верить, я хочу доверяться, помоги мне. Да. Надо сказать, что Господь в Евангелиях фактически никогда не совершает чудеса на показ. То есть чудо, чтобы люди верили. Как правило, наоборот. Сначала нужна вера, а потом он совершает чудо. Вот, если внимательно читать, ну, почти все чудеса так и происходят. Нужна вера именно этого человека или ближайшие, ну, помните, когда, скажем, чудо вот с расслабленным, вот по вере его друзей, которые его любят и так далее, Господь совершает вот это чудо. Но никогда, и это очень важно, потому что если бы он совершал чудеса для того, чтобы люди поверили, это некое насилие по отношению к нашей свободе. Вот когда очевидно, что... Ну, тогда что это за вера? Тогда как раз это уже знание, а не вера. Да.
У меня сразу много вопросов. Мне 42 года. Меня зовут Александр, я живу в Москве. Со мной ни разу не происходило то, что я бы мог классифицировать как чудо. Но тот факт, что я живу, и у меня прекрасная жена, безусловно... Это можно было бы трактовать как чудо, но вот да. Ничего такого, что выходило бы за рамки сверхъестественного, со мной, пожалуй, не происходило. Это значит что? Значит, я недостаточно силен в вере, хотя, поверьте, в поисках веры я вглядывался в себя, я вглядывался вокруг, я искал каких-то новых ярких ощущений. И из этого поиска и стремления почувствовать что-то сверхординарное, увидеть что-то сверхординарное, я уходил не то чтобы разочарованный, но без чудес.
Ну, видите, и здесь я бы немножечко поспорил, по крайней мере, скорректировал. Дело в том, что я не думаю, что чудеса – это обязательно нечто, что вот сверхординарно. Что вот не поддается как бы объяснению наша логика, наши человеческие знания, наш разум это не понимает, и вот это и есть чудо. Мне кажется, это немножечко такая...
Лукавство.
Но это, может быть, в самом начале как бы становления христианин немножко так наивно смотрит на чудо. Чудо для меня – это что-то другое. Чудо – это присутствие Бога.
А мы ищем как будто бы фокусов, вот я сейчас пытаюсь.
Вот в том-то все и дело. Очень часто люди вот так.
Такой... Господь, покажи фокус.
Фактически, да. Вот хотят увидеть что-то, что крайне удивительно, да, что...
Чтобы дух захватило.
Да, и чтобы вот это, как я уже сказал, не объяснялось ни логикой, ни... И поэтому это скорее сенсационное, чем чудесно. Я думаю, что это немножечко разные вещи. Видите, когда Господь совершил свое первое чудо, и это, извините, но только в скобках, я каждый раз, когда венчаю, на это обращаю внимание, вот какое странное чудо, самое первое в Кане Галилейской. Он поменял воду в вино. Ну, казалось бы, для первого чуда мог бы выбрать что-нибудь посерьезнее, поважнее, более полезное для кого-нибудь. Ну, воскрешение или чудо, или, не знаю, исцелить от проказа, или что-нибудь в этом роде. А вот это менять воду в вино, ну, как будто как очень малозначительное. Но, ну, подумай, закончилось вино. Да, конечно, грустное время свадьбы, но никто от этого не умрет, ничего такого. А вот для меня очень важно, что это именно есть первое чудо, и, как пишет евангелист Иоанн, и уверили в него ученики его. То есть это стало... Но, видите, кто об этом узнал? Вот ученики, наверное, от самого Господа. Естественно, Матерь Божия, которая, вот, так сказать, была задействована, скажем так, и узнал распорядитель пира. И, наверное, никто другой. Вот произошло чудо сенсационное, но Господь не воспользовался для пропаганды, для рекламы своего дела, да, своей духовной конторы. А очень часто мы хотим увидеть сенсационное. И вот, и при том ставим это как условие для веры. А это все ровно наоборот. Во-первых, сначала нужна вера. А во-вторых, что немаловажно, чудо не есть сенсационно. Чудо как раз все притчи в Евангелии о Царстве Божьем, а это главное чудо вообще-то, Царство Божие, а не о том, что это нечто, что растет тихо, медленно, незаметно. А это и есть чудо номер один. То, что мы с вами в Царстве Небесном. Уже сейчас. Не то, что когда-нибудь будем, а то, что сейчас мы с вами в Царстве Небесном. Об этом мы говорим, вот евхаристический канон говорит о том, что Господь уже Царство Твое даровал, еси будущее. А это прошедшее время. Уже дал нам, подарил нам Царство Будущее. Поэтому мы уже живем в нем. Вот вам чудо. Вот в этом смысле, да, прекрасная жена – это чудо, без всякого сомнения. Замечательные дети – это чудо. И очень много другого. Вот радио «Вера» находится в Андреевской набережной. Осенью Андреевская набережная – это настоящее чудо. Когда проходишь и видишь вот это потрясающее природу, понимаешь, что, да, безусловно, Бог есть, что это не может быть случайно. Да. Мне кажется, так надо воспринимать.
О чудесах, а также о вере, знании и сомнениях мы продолжим разговор ровно через минуту, не отходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».